Добрый день, это Будам с выпуском номер 530 подкаста об Америке. Сайт находится по адресу america.us. Как обычно, в последнее время я подложу какой-то видеоряд, где я еду где-то там на машине. Заодно будете поглядывать по сторонам вместе со мной. Не знал, как назвать этот подкаст. Сначала думал, как я провел субботу. Но потом решил такое более кардинальное название, более резкое, такое более броское, звонкое. Поэтому посмотрите, как он называется теперь. Была некая предыстория к моей субботе, как я ее провел. А предыстория была такая печальная, что где-то больше месяца назад у меня что-то случилось со спиной, в плане нерв какой-то защемился где-то в позвоночнике, и боль отдавалась в ногу вправую, из-за этого я ходил очень мало. Я сначала пошел к acupuncture, это значит акупунктура, к одной китайке, она мне колола, не помогло. Пошел к хиропрактору, он мне сказал, у тебя, наверное, кость в таза где-то, может, сдвинулась. Я тебе, говорит, попробую вставить. Первый сеанс не получилось, второй сеанс, он мне говорит, честно, знаешь, говорит, я думаю, что ты не мой пациент, я тебе не могу помочь, иди делай MRI. MRI – это такой magnetic imaging, я не знаю точно, как он называется, когда делается очень много всяких срезов, снимков, и когда тебя в такую трубу закладывают, не знаю, как по-русски это называется. Вот. И тогда я решил, окей, пошел к своему врачу, family physician, и говорю, что такая история. Хиропрактор говорит, надо MRI. Но она говорит, да, ну, наверное, поможет MRI. Не поможет, а поможет выявить проблему. Дает мне направление, там, тут недалеко. А там недалеко, говорят, а у тебя какая страховка? А вот такая. Ну, мы отправим туда на approval, чтобы разрешили тебе делать эту процедуру, потому как она стоит 2000. Вот, и пока я ждал, я жду, конечно, спина болит, я не хожу. Ну, и хожу очень мало. Вот, и потом приходят, сначала они не хотели опрувнуть меня, потом они опрувнули меня. Ну, короче, ушло дней 10, пока я получил право сделать себе этот MRI. Сделал MRI, они говорят, да, у тебя действительно в позвонках, в спине, видать, сидишь много, which is true, это правда, конечно. И говорят, да, есть у тебя ущемление нервов. И моя врачиха прочитал этот отчет и говорит, ты должен идти на физиотерапию. Хорошо, пошел на физиотерапию здесь, в Нью-Йорке. Ну, а что такое физиотерапия? Она мне начала всякие упражнения показывать для спины. И вот я их начал делать, но он начал к этому относиться серьезно. И даже пошел в джим, в спортзал, который есть у нас в нашем же доме, конечно же. Вот, хорошо оборудованный, пошел туда, начал делать. И дома делал эти упражнения, на иголках стал лежать. И вы знаете, свершилось чудо, неделя через две вот моих таких усилий спортивно-физиотерапевтических отпустила меня спина. И вот я могу ходить. Я могу ходить, я решил сразу же, эх, гуляем, типа, пойду-ка я. Заканчивается вот тут выставка, это такое ежегодное шоу автомобильное международное в Нью-Йорке. Пойду-ка посмотрю автомобили. Давно я хотел пойти на это шоу, все никак не получалось. И тут я решил, ладно, пойду. Тем более оно завтра заканчивалось. А тут я ходить могу. Сел на велик. У меня есть этот membership, как вы знаете, да? У нас по всему городу стоят эти велосипеды на прокат. Я сел на него и еду. Мне надо было ехать с Ист-сайда в Манхэттене на самый конец Вест-сайд. А это все происходило в Javits Center. Огромный центр для, как это, экспо-центр называется. Для выставочные павильоны, там на 4 квартала. Я, кстати, записал, выложил 2 видео. У себя там на YouTube-канале можете посмотреть, как я посещал это автошоу. Короче, сажусь я на велик и еду себе. Еду, а там был такой момент, когда, ну, я еду по дороге, был момент, когда там много машин стояло, я решил съехать на тротуар, там обогнуть несколько машин. И вот я съезжаю на этот тротуар, и вдруг я вижу внезапно, выходит из двери подъезда девочка маленькая, наверное, лет 4, я думаю. Почему ее первую выпустили, не знаю, но получается как, я вот еду на велосипеде, поворачиваю на тротуар въехать, и тут бац, эта девочка. И тут я вспоминаю технику, вернее, я ничего-то не вспоминал, видно, это произошло автоматом. Я просто помню, как нас учили падать, когда ты едешь на лыжах с горы. Если ты едешь и видишь, типа, что ты в кого-то можешь врезаться или что, то есть надо было упасть. Я не знаю, что у меня там переклинило, но я, видно, почувствовал, что это как раз та же самая тема, и я сознательно упал с велика на бок. Вот. Естественно, никого я не повредил. Потом какой-то козел вышел за этой девочкой. Чего ж ты, дурак, выпускаешь? Такое оживленное движение в городе, он ее выпускает первую из подъезда. Ну, конечно, он не ожидал, что тут будам на велике будет заезжать на тротуар. Это правда. Нечего пенять на парня. Вот. И, короче говоря, ударил коленом. Ну, думаю, блин, и это же правое колено. Разбил там сейчас. Ну, конечно, разбитое колено – это детский лепет на лужайке по сравнению с моими всеми этими делами со спиной. Ладно, сел опять на велик, доехал туда, до этого автошоу. А ездил я утром, кстати. Я предлагал жене, говорю, хочешь, поехали вместе. Она не захотела. Ну, не захотела, не захотела. Я поехал один. Вот. Потом вернулся. И я ей говорю, в частности, у нас тут Rockefeller Center в районе 50-х улиц. 48-я, 50-я, в районе 5-й, 6-й авеню. Там сейчас инсталляции сделали. Ну, такие поставили фигуры всяческие или еще какая-то фигня. Я говорю, идем посмотрим. А дело было уже где-то после обеда. Пошли туда. Да, посмотрели, там фигуры разные, флаги, еще что-то. Вот. А после этого решили пойти поесть суши. Пошли, поели суши. А в это время все, надо заметить, что у нас собачка есть дома. Как вы знаете, ее зовут Сэмми. Это ее формальное имя. Мы его называем Сема, Семен Семенович. Семка, Семушка. Ну, как хотите, ласковые всяческие имена. Вот, когда мы уходим из дома, когда он остается один, мы обычно смотрим так, чтобы квартира, чтобы не было ничего такого, чего он мог бы взять. Ну, в частности, это мусорное ведро под раковиной. Вот, там закрываем, там на застежку специальную дверки. И когда мы возвращаемся обратно, у нас уже автоматически, мы всегда хотим посмотреть, не сделал ли он какую Шкоду, наш Сема. Ну, вроде так, в доме ничего особенного не происходит, но тут я смотрю, у него на его кроватке лежит такой кулечек. Я подхожу к этому кулечку, а это кулечек из-под конфет. Это там были такие всяческие фрукты, облитые темным шоколадом, черным. Я говорю жене, ты смотри, пустой кулек. Она говорит, боже, он съел все конфеты. Как-то он влез там в другой шкафчик. И она мне говорит, а мы же покупали два кулька. Там в одном был джинджер, как это джинджер в шоколаде, имбирь в шоколаде, в другом еще что-то было в шоколаде. И тут она находит второй кулек, тоже пустой. Ну, они как бы, мы уже ели из них, но я думаю, что всего в двух кульках, наверное, был фунт. Ну, то есть полкило. Полкило он съел конфет. Это ужас. Для собак это яд. Если молочный шоколад еще ничего, то dark, темный шоколад, это ужас. Это poison, это яд для собаки. Собака может умереть, реально. Он вроде ничего так не подает, никаких признаков недовольства или чего-либо еще, но, видно, недавно он только это съел, надо время. А вот для нас есть тут, в частности, уже вечер был, кстати, наш этот ветеринар уже офис был закрыт, но у нас тут есть такая скорая помощь тоже, в частности, еще один госпиталь, который работает 24 часа для животных. Пошли туда, рассказываем так и так, съел этот темный шоколад. Она говорит, ладно, давайте его сюда, мы ему сделаем укол, чтобы он вырвал, вот, а потом будем наблюдать. Короче, забрали нашего бедного песика. Вот, и мы там сидели, ждали, ну, час, наверное, ждали. Потом они вышли, говорят, ну да, мы ему дали, он вырвал там, много шоколада вырвал. А сейчас мы ему дали активированный уголь. Активированный уголь должен там схватиться как-то с остатками, так, чтобы шоколад не пошел дальше в кровь. И говорит нам эта врачиха, говорит, ну, если честно, мы бы хотели его оставить на ночь здесь. Почему мы будем брать с него кардиограмму, будем следить за ним, потому что это очень опасно. Мы тем более непонятно, сколько он съел его. Вот. Ну, тут я уже что-то почувствовал, что это, похоже, хотят нас немножко взгреть на деньги. Потому что если провести ночь в госпитале, это будет стоить дорого. И кроме того, мы знаем нашу собаку. Мы сказали, нет, мы ее заберем домой. Если не дай бог что, то мы придем обратно. Мы недалеко живем. Короче, забрали нашего песика. Ну, слава богу, все было нормально, ничего плохого не случилось дальше. То есть на утро он и спал нормально, и все. И, короче говоря, потом из него выходил этот активированный уголь через денек. В общем, вот такая история, связанная с шоколадом, но и с говном тоже она связана, правда? Потому что он должен был выдать это все наружу. Одним словом, надо быть внимательным, это полностью наша вина, собака не виновата, конечно, и помните, что шоколад, темный шоколад – это яд для собак. Если в вашей местности нет поблизости такого госпиталя для животных, что вы можете делать? Вы можете дать своей собаке выпить, как это называется, перекись водорода, скажем, сколько там надо, одну столовую ложку на сколько, на 10 килограмм веса собачьего, ну там 2, может быть 3, смотря какая у вас собака по весу. Вот, надо ему дать, чтобы он вырвал. Если у вас нет перекиси водорода, надо молока дать собаке, чтобы, ну, главное, чтобы шоколад вышел, потому что это очень опасно. Вот, мы-то можем есть шоколад темный и как бы даже выжить после этого, а песики наши не могут. Ну вот, в общем, закончилось все нормально. Вот так я провел субботу. То есть вечер в госпитале, утром на автошоу, днем смотрели инсталляции в Rockefeller Center, потом поели суши. Очень насыщенная суббота у меня получилась. Вот. Ну, чтобы закончить уже тему, связанную с говном, хочу сказать вам вот еще что. У нас тут в Нью-Йорке есть такое заводишко, которое по переработке всяческих отходов. Вот. И этот завод, он находится в Бруклине, называется Newton Creek Wastewater Treatment Plant. Вот. На этом заводишке они стали перерабатывать говно нью-йоркцев. Так что, для чего они его перерабатывают? Что они из него добывают? Они из него добывают газ, который можно... Ну, обыкновенный газ, который там... Как это? Cooking gas. На котором вы готовите. Вот. И они уже сейчас начинают для того, чтобы обеспечивать 5000 местных домов. 5000 местных домов. Так что, ребята, нью-йоркцы, если кто живет в Нью-Йорке, чем больше говна, тем лучше, потому как мы сэкономим, мы будем производить метан, метановый газ. И, в общем, ребята, ешьте побольше, срите побольше, и тогда у вас будет дома тепло и будет на чем готовить. Это очень приятно слышать, конечно, что у нас такое безотходное производство, чего и вам желаем. Ну, теперь давайте перейдем к более таким темам, не связанным со всяческими отходами людей или животных. Следующая тема – это связанная с написанием книг. Как вы, может быть, знаете, те, кто заходит на сайт, точно знаете, что я сейчас работаю над книжкой с моим коллегой. Его зовут Антон, он работает у нас тоже в компании. Вот мы вдвоем делаем книжку по языку программирования TypeScript. TypeScript. Супер популярный язык, набирает популярность по опросам программистов на таком популярном сайте Stack Overflow, один из самых там most loved languages, из самых любимых языков программирования, тех, которые люди хотят изучить. В общем, хороший язык, пишется на TypeScript, он переводится в JavaScript, и всяческие ваши веб-сайты более продуктивно пишутся. Вот, и пишем мы для издательства, которое называется Manning Publishing. Это издательство одно из лучших в плане книг по программированию. Они и второе O'Reilly. Вот я работаю с обеими, нет, с обоими издательствами, да. Но в частности у этого Manning есть такая тема. Во-первых, работают, конечно, много всяких редакторов разного типа, и технические редакторы работают над текстами, которые мы им выдаем. Вот. Но кроме того, они берут людей со стороны, и у них есть два таких, ну, как это, два цикла, две компании по сбору ревью. Сбору ревью на тексты. Первый у нас прошел, он был, когда мы написали третью часть, манускрипта, как это называется, не знаю, рукописи. Вот, а сейчас был второй раунд вот этих book reviews. 11 человек, один человек читали то, что мы написали, и у них такие тоже длинные вопросники. И они нам прислали эти свои свой фидбэк, свои, как это сказать, блин, фидбэк, свое мнение, да, как вы переводите фидбэк, мнение об этой рукописи. Там было много разных вопросов, штук 50, наверное, каждый должен был ответить, но начиналось оно вот с какого, ну, или один из первых вопросов был, сначала раскрытие о себе, ну, типа, знаете ли вы этот предмет, работали ли вы с этим языком программирования, и опытный ли вы программист и так далее. Были там разные, там были люди с докторскими степенями, которые преподают в университетах, вот, были люди, которые начинающие, были люди, которые опытные разработчики, которые в производстве работают и так далее. Вот, ну а один из первых вопросов был, если бы вы ставили оценку, звездочку или звездочки на Амазоне этой книжке, сколько бы вы ей поставили? И вот я открываю эти ревью, и у меня 11 этих файлов, в каждом файле, ну, то есть я открываю первый из них и начинаю читать, что ж там мне народ пишет. Сколько бы вы поставили звездочек? Мэн, смотри, он написал 3. Я бы поставил 3 звездочки. Ну и начинает рассказывать, почему. Вот, а почему он сказал? Потому что мы, конечно, нарываемся. Когда мы начинали писать эту книгу, нам надо было решить, какое приложение строить. Вот мы объясняем синтаксис языка, но для иллюстраций мы еще и хотим делать какое-то приложение на этом языке с разными фреймворками и так далее. И вот что выбрать? Обычно люди выбирают, те, которые книги пишут, что-нибудь простенькое. Очень популярная тема – to-do list. Что типа, что мне надо сделать на сегодня? Списочек, мне надо пойти купить молоко, мне надо выгулять собаку, мне надо то, мне надо все. А потом вы вычеркиваете это, убираете из этого to-do list. Список вещей, которые надо сделать. Не хотели мы это делать абсолютно, мы уже достали вот эти все to-do листы, которые только ими... Только их и представляют в разных книжках. Вот. Ну и мы решили выбрать что-нибудь сложное, чтобы люди не просто опять писали этот to-do list, а что-нибудь еще изучили по дороге. И что мы выбрали? Мы решили, что мы будем делать приложение, которое представляет собой блокчейн. Для тех, кто не знает, это технология, которая используется для децентрализованных обработок данных в сети. В частности, самый популярный пример наверняка это биткоины. Биткоины сделаны на основе технологии, которая называется блокчейн. Не буду ходить в детали, но сначала нам пришлось воевать с редакторами этого издательства, которые, когда увидели, что мы собираемся как примерчик написать вот это приложение блокчейн, они говорят, вы что, с ума сошли? Итак, вы объясняете типа новый материал по языку программирования, тут еще такую тяжелую тему вам придется рассказывать по сути, потому что там оно не совсем просто оно работает, эти блокчейны, там хэш-коды, там как они связываются, ну, то, что называется блок-майнинг, ну, всякое такое. Ну, короче, мы настояли, и нам разрешили, и вот у нас теперь первая половина книги – это описание языка, TypeScript, а вторая половина книги – это разные варианты вот этого приложения. Мы сначала пишем его просто, там на серверной стороне, потом на клиентской стороне, без всяких фреймворков вообще. Потом мы пишем, потом мы добавляем туда WebSockets, потом мы пишем его на Angular, потом мы пишем его на React, потом мы пишем его на Vue.js. Ну, в общем, хорошо получается по-разному. Но, вот, возвращаясь к этому первому ревью, бац, 3 звездочки он мне пишет. Почему? Следующий вопрос у них там в вопроснике. А что бы вы... Что бы вы советовали сделать, чтобы 5 эта книжка получила, 5 звезд? И он пишет, что не использовать блокчейн-приложение. Это сложное приложение и всякое такое. И это сложно, и из-за этого я поставлю 3. Ну, конечно, если я был бы лет на 20 моложе, я бы стал нервничать. У меня лет 20 моложе была кожа тоненькая-тоненькая, и меня мог обидеть каждый дурак. Вот каждый из вас мог меня легко бы обидеть 20 лет назад. Сейчас меня уже нельзя обидеть. Почему? Потому что я знаю себе цену. Я знаю, что я очень хорошо пишу книги. Я знаю, что я очень хорошо объясняю программное обеспечение. То есть, если кто-то из вас скажет, что я это делаю плохо, я удивлюсь. я удивлюсь. Если есть какие-то конкретные конструктивная критика, я послушаю. Но в данном случае он написал, что книга плохая из-за того, что мы делаем приложение по блокчейну. Ну, так как у меня сейчас кожа толстая, я думаю, ладно, парень, это твое личное мнение. Будем читать второе ревью. Читаю второе ревью, там всякие вопросы. Сколько вы поставили звездочек на Амазоне? 5. Почему? Очень классно написано, легко написано, а особенно большая благодарность авторам за то, что они разобрали, рассказали, показали, как делать блокчейн-приложение. Мэн, ну, думаю, ну, другое дело, как и ожидалось. Да, кому-то не понравилось, потом другие ставили 5, 4, 3 уже больше не было. Одним словом, этот цикл ревью прошел нормально, но мне надо будет еще там кое-что учесть, там где-то у них были такие вопросники. Были ли какие-то там страницы или темы, которые вам пришлось перечитывать, чтобы понять? Ну, нам на кое-что указали. Я с этим согласен, что надо будет упростить. То есть я вообще очень уверен в том, что если вы пишете, и кто-то что-то не понимает, так это ваша вина. Только ваша. Потому что объяснить можно все, что угодно. Если ты не можешь объяснить, ну, у тебя не получается объяснить. Это не значит, что ты плохой программист. Нет. Ну, объяснять ты не можешь. Звеняй ты дядьку, и преподаватель себя будет никакой. Вот. Вот такая критика, это важна. И, конечно, мы там кое-где у нас порой возьмем это все и перепишем, чтобы было еще попроще. Следующая темка нашей программы. Хочу просто вам посоветовать новостной канал, который я смотрю. Я смотрю канал на YouTube. Он называется «Настоящее время». Это «Голос Америки» реально. Только они видео сейчас снимают и показывают видео, новости ежедневные и всякое такое. Мне нравится, как они делают. Самое интересное, что я как бы возвращаюсь к корням. Я помню, я когда учился еще в Киеве, был пацаном и слушал «Голос Америки». Его глушили, а я знал уже тогда, что то, что нам рассказывают в Советском Союзе, это полный бред. Это неправда, а правда, она идет оттуда, из Америки. Там тебе скажут, как надо. И вот я, будучи ребенком, уже слушал, там мне отец достал приемник ВЭФ. Какой это был ВЭФ? 206, по-моему. Там были еще эти короткие волны дополнительные, 13, 16, 19. И я слушал там, ночью слушал, всякое такое. Вот, это было это радио. А потом, естественно, я уже вырос, перестал почему-то слушать. Вот, а потом Союз распался, а потом я уехал в Штаты. А сейчас опять получается возвращение на круги своя. С телевизора мы уходим, а идем на YouTube. И вот на YouTube я нахожу этот канал «Настоящее время». И опять «Голос Америки», и опять я им верю, я им доверяю. Показ событий, новостей без этой идеологии, этой гадкой, которую там в некоторые новостные каналы добавляют. И мне это понятно, поэтому я хочу с вами поделиться. Если я оставлю ссылочку, или сами найдите «Настоящее время» канал на YouTube. Вот. А если вы тоже знаете о каких-то таких интересных новостных каналах на YouTube, пожалуйста, и вы со мной поделитесь, чтобы было по-честному. You gotta share. Надо делиться, правда? Вот. Ну, что еще вам сказать? А, еще тут один такой, вернее, два скандальчика. Один скандальчик из программного обеспечения, из темы консалтинговых компаний, это у нас. А второй скандальчик, это, конечно, в России. Это шоу «Голос Дети». Вот, давайте поговорим сначала о том, что у нас тут происходит. А скандальчик произошел с одной огромной консалтинговой компанией, которая называется Accenture. Это компания, где десятки тысяч программистов, консультантов. Конечно, большинство из них находится в Индии. Вот, но они умудрились захватить достаточно большой кусок рынок программирования здесь, в Штатах. И аутсорсинг идет полным ходом. Вот. Одним словом, они года 3 назад взяли проект. Есть такая компания, которая машины рентует. Hertz, она пишется. Hertz, если... без красивого английского, как у меня, Hertz. Вот. Там вы можете взять машину в аренду, вы их наверняка видели в аэропортах везде, у них есть свои вот эти пункты. Вот. Одним словом, они решили переделать свои сайты, они решили делать глобальные сайты, плюс мобильные сайты, они решили делать серьезную переделку, и наняли они эту компанию, которая называется Accenture. Вот. Accenture каким-то макаром, я не знаю деталей, но Accenture дала им оценку, estimate, сколько будет стоить работа. Сказала, что за каких-то жалких 32 миллиона долларов мы вам все это делаем, все это переделаем. И вот шло время, шли первый год, второй, третий, и этот Hertz смотрит, что они не могут deliver, не могут сделать продукт, который они обещали. Короче, они сказали, мы с вами прекращаем иметь всякие дела, и начали их судить, чтобы им эти 32 миллиона вернули взад, которые вот они Accenture заплатили. Accenture говорит, нет, нам надо еще чуть-чуть, еще поднажать, дайте-ка нам еще 10 миллионов сверху, помимо этих 32. Hertz сказал, да вы что, с ума сошли? Короче, они их сейчас судят. Вот, ну и как это работает? Ну, то есть я вполне понимаю, что могло там произойти, как это вообще работает. Вот, они, кстати, писали какие-то технические нюансы, которые я тоже понимаю. Но это довольно типичная ситуация. Я думаю, что те из вас, которые будут программистами, да и не только, наверняка были в таких ситуациях. Идет специалист по продажам, сейлсмен по-нашему, к потенциальному клиенту. Клиент говорит, нам надо сделать то-то, то-то, то-то. Сколько будет стоить? Сейлсмен примерно знает, сколько будет стоить, или он идет обратно к своим же программистам и говорит, так и так, они хотят вот такой функциональность, сделать estimate. А тут уже очень важно, если делается детальный estimate точный и правильный, тогда жизнь программистов, конечно же, облегчается, они могут работать в спокойной ситуации, без всяких пожаров, без тушения пожаров, и работать спокойно, как говорится, простое дело водолазы спокойно делают в воде. Но очень часто эта стадия игнорируется. Либо сейлсмен хочет быть хорошим, и может быть, они ему сказали, у нас есть 32 миллиона. Можете сделать за 32 миллиона вот это дело? И сказали, да, конечно, да вы что, наши ребята, да, да, 100%. Вот, может быть, так было. А может быть, не так было, а может быть, они пошли сейлсмены к своим ребятам, а ребята на глазок прикинули и сказали, ну да, наверное, можем. И это такая тема, которую нельзя делать на глазок. У нас же тоже консалтинг-компания. И что мы сейчас делаем? Буквально вот проект, который сейчас у нас идет, один из проектов. Мы делаем estimate, но заставляем заказчика заплатить за него. Потому что если меня просто попросят посчитать, сколько это будет стоить, ошибка будет всегда. Но ни один умный человек, какой бы ты умным ни был, ты не можешь сказать более-менее точно, потому что есть много деталей. Заказчик сам не знает, чего он хочет. Заказчик, может быть, исходит из того, что ты уже и так понимаешь, что ему надо. А когда начинается идти детальная работа, экран за экраном, страница за страницей, то возникают какие-то новые сложности и так далее. Ну, вот мы это называем Discovery Stage или Discovery Phase. Мы говорим заказчику, давайте, прежде чем начинать этот проект, сделаем короткую Discovery Phase. Вы нам за нее заплатите. А мы будем детально разбираться, задавать вам вопросы и так далее. Вот, и когда ты делаешь так, хотя, казалось бы, вы что, ребята, обнаглели вообще, заказчик вам хочет дать работу, а вы ему говорите, заплатите денег, чтобы я вам сказал, сколько это будет стоить. Но такой подход, он более профессионально надежный, он уменьшает количество возможных проблем. Ну вот, видно, Accenture этого не сделала, теперь супер-супер-супер скандал у нас в индустрии вот здесь из-за вот этого, из-за неспособности огромной компании Deliver. Я не сомневаюсь, они набрали в Индии народ, который работает за чашку риса. Вот, хотя работа, вероятно, была не везде простая. Они хотели, этот Hertz хотели сделать то, что называется responsive design, то есть когда идет написан сайт. Но в зависимости от того, на каком устройстве вы смотрите на него, на большом экране или на маленьком телефоне, он адаптируется под размер экрана. Вот, они тоже этого не сделали. Ну, короче, я не знаю, что они там сделали, не сделали, но мне не жалко Accenture. Но с другой стороны, хочу вам сказать еще одну вещь. Это большой проект. И когда консалтинговая компания подписывается на такую большую работу, они исходят из того, что им тоже будут помогать. А я уверен, что в большой степени проблемы были со стороны заказчика тоже, со стороны этого Hertz. Когда делается большая работа для клиента, консалтинговая компания исходит из того, что клиент будет помогать. Должна быть какая-то коллаборация. То есть, если есть какие-то вопросы, если надо выяснить, как сегодня работает процесс, какие структуры данных, какой идет документооборот и так далее. Тут надо, чтобы были люди со стороны клиента, которые активно с вами бы работали. Если Hertz этого не сделал, то, конечно, Accenture варил в своем соку. Ну, одним словом, мне не жалко ни Hertz, мне не жалко ни Accenture. Life is life, как говорится, moving on. Двигаемся дальше к следующему скандальчику. А следующий скандальчик связан с шоу «Голос». Я, те, кто меня слушает давно, знают, что я люблю это шоу. И, в частности, смотрю шоу вот эти из Москвы. Смотрю шоу «Голос». Чудные-чудные детки там выступают и выступали. И вот сейчас как раз закончился, я смотрел его внимательно. Вот, и был суперфинал. А, кстати, в это шоу попало, ну, я думаю, что вы и так это все знаете об этом скандале. Но, в частности, туда попала уже на слепые прослушивания попала дочка Алсу Микела Абрамова такая. Вот, и она прошла слепые прослушивания с песней. Вот, попала в команду к Светлане Лободе, которая меня очень даже удивила, я ее вообще не знал. Но оказалась она довольно эрудированной в музыке человек и такой приятный человек, судя по всему. Вот, и она отсеяла ее на одном из первых этапов. Потом вдруг оказывается, что они придумали второй этап, и она опять попадает на этот второй этап, дополнительный. Это Микела Абрамова, дочка Алсу, где с помощью зрительского голосования она проходит, то есть зрители за нее проголосовали, и она пошла дальше. Но в суперфинале осталось два мальчика, и она. Три человека осталось. Как она туда добралась, тоже непонятно. Но тоже благодаря голосованию зрителей. Что это за зрители, мы не знаем. Оба мальчика были сильнее ее. Да, девочка поет, но она, ну вообще, ну средняя поет. Да, конечно, наверняка, там способный ребенок и все. Но сравнить с этими ребятами там были, которые уже в суперфинале, ну она и близко там не стояла или не лежала. Вот, там был мальчик из Казахстана, Иржан Максим его звали, это просто красавец, ну это супер-супер-супер-стар, в 11 лет как он поет. Вот, и тут голосование идет, бегут эти циферки с процентами, и мы видим, что побеждает Микела Абрамова, 56% у нее, у этого парня из Казахстана, у Иржана Максима 20 с чем-то процентов. То есть на, вообще нереально мало по сравнению с ней. А и у третьего мальчика 15 или 17%. Я просто обалдел, сидя здесь, в Нью-Йорке, у своего телевизора. Да, я не суперэксперт, конечно же, но было настолько очевидно, что этот мальчик из Казахстана самый сильный. А тут она выигрывает никакая. Ну, может, не совсем никакая, но никакая для суперфинала. Ну, никакая. Конечно, остался осадок серьезный. После этого на утро я начинаю читать русскоязычную прессу. Народ возмутился сильно, сильно. Пишут, что типа уже такого цинизма и лицемерия никто не ожидал. И пишут, что вот эта семья Алсу, муж ее, в частности, богатый человек, они это все купили и так далее. И надо пересматривать. И уже руководство Первого канала наняло какую-то организацию, которая с Интерполом работает, чтобы понять, как это могло произойти. Вот, ну это позор сильнейший для Первого канала, конечно. Причем самое интересное, что я не уверен, что были прям заплачены деньги за то, чтобы люди голосовали. Хотя звонков или там этих смс-ок пришло значительно больше в пользу этой Микелы Абрамовой. Скорее всего, отработало вот что. Дело в том, что сама Алсу, которая там, скажем, на Инстаграме 2 миллиона последователей, плюс ее там коллеги, там Киркоров и всякие такие, бросили клич среди своих фенов, фанатов, что, мол, дочка Алсу там-то и там-то выступает, голосуйте за нее. Они, видно, и проголосовали народ, понимаете? И таким образом они сдвинули существенно голосование. Ну да, конечно, в голосовании есть наверняка проколы. Я это знаю, и это непонятно почему, потому что эта ситуация очень похожа на то, с чем мы имеем дело, когда мы делаем, скажем, приложение для Wall Street. Я не знаю, если те из вас, которые когда-то были с этим связаны, может быть, вы, может быть, знаете. Когда помещается заказ на покупку или продажу какого-то количества акций, ну, скажем, это если я, это или вы будет помещать заказ, допустим, хочу купить 100 акций IBM, к примеру. Ну, сразу мой заказ пойдет на рынок именно 100 акций. Но если это крупные инвесторы, крупные компании покупают, продают, они могут продавать и покупать десятками тысяч акций. Так вот, есть такой прием, ну, опять же, это делается в программном обеспечении, это, которое поддерживает все эти транзакции. Вот этот заказ, например, если бы я, ну, не я, скажем, компания какая-нибудь крупная помещает заказ купить 100 тысяч акций компании Apple, к примеру. Вот. Если такой заказ выдать на рынок, то, как, я не знаю, как просто сказать, the market will move. Вот этот один заказ will move the market. Он сдвинет рынок в какую-то неправильную сторону. Почему? Потому что весь рынок будет смотреть, они хотят купить 100 тысяч акций Apple. Наверное, что-то есть важное, и все рванут покупать тоже Apple. Поэтому что делается? Есть такой термин, называется slicing. Такой заказ, ну, как скажем, на 100 тысяч shares of Apple, никогда не пойдет целиком, а его разрежут на мелкие кусочки, на слайсы, и выдадут много-много разных заказов, чтобы market, рынок, чтобы не был moved, чтобы не двигать market. И вот нечто похожее произошло здесь, при голосовании на голос. А именно то, что вот эти фанаты этих звезд российских ломанулись голосовать, оно сдвинуло всю систему голосования, и таким образом, я думаю, таким образом девочка победила. Кого жальче всего в этой истории? Жальче всего саму девочку, эту Микелу Абраму. Конечно, она здесь ни при чем. Она талантлива, насколько она талантлива, но она оказалась в центре скандала, и это пятно уже на ней лежит, и всю жизнь она будет с ним ходить. Я не знаю, как она от этого отмоется. Жалко девочку. Вот. Кто привел к такому печальному финалу весь этот красивый конкурс «Голос», я не знаю. Я думаю, что мы что-то услышим. Но пока, так как моя оценка таланта или не таланта певцов, конечно же, никакая, потому как я сам не певец. Поэтому я вам ссылочку оставлю в подкасте. Тоже на YouTube я нашел, есть такой канал, называется Hell Scream Academy. Там парень, видно, он специалист по вокалу, он знает, как надо. И он делал детальный разбор именно с вокальной стороны всех вот этих исполнителей. И я думаю, тем, кому интересен этот скандал, будет интересно также его мнение о том, как и что происходило, и кто побеждал или не побеждал. Ну вот, парни, вот и все основные события, которые меня волновали. Что меня еще удивило, но я не хочу даже время на это тратить. Вот этот пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Вот. Такой хайп уже из этого сделали. Да, сгорела крыша, да. Собрали миллиард евро. Миллиард собрали. Я не знаю, ребята. Кстати, Водянова, известная тоже русская модель, она живет сейчас с сыном миллиардера Арно, который дал 200 миллионов евро на вот эту на восстановление Нотр-Дам-де-Пари. Почему такой хайп? Все так вздрогнули, как будто бы ну прямо ребенок умер у кого-то. Какой ребенок, ребята? Сколько пожаров в небольших церквях, никто копейку на это не дает. А вот тут все прямо горе, какой ужас. Кстати, в этот же день в мечети Алякса в арабском Иерусалиме тоже был пожар, ну, правда, маленький, конечно, там сгорела будка вот этих security guards. Я знаю, в Украине в этот же вечер были пожары, сгорели там где-то там, не помню где, под Харьковом или где, сгорела церковь. Никто об этом не знает. А тут все, ой, боже мой, Нотр-Дам-де-Пари, как теперь жизнь уже другой будет, уже такой не будет никогда. Булшит, конечно, ну, я очень рад, что собрали миллиард евро вот на восстановление. Но было бы лучше, чтобы эти деньги пошли и на другие церкви тоже, если они сгорают или и это нужно. Ну вот, это был Будам с выпуском номер 530 подкаста из Нью-Йорка, america.us. Заходите на сайт, заходите на мой канал в YouTube, слушайте, ставьте лайки, шерайте, ну, в общем, отправляйте ссылочки друг другу, вот, если вам это нравится. А если не нравится, скажите себе. Ну, не понравилось. Ну и ладно. А может, ставите и дизлайк тоже. Мне особо как бы не жалко. Ну, надеюсь все-таки, что вам нравится то, что я делаю, иначе чего бы вы сюда приходили и слушали. Будьте здоровы, ребята, и благополучны.